Оливия Кросс. Психотерапевт в реанимации. Глава 1. Момент, которого я не видела. Я всегда думала, что у меня есть время. Что я смогу остановиться тогда, когда решу сама. Что еще один бокал, еще одна бессонная ночь, еще один пропущенный завтрак. Это просто мелкие камешки на дороге, которые не способны меня сбить. Я ведь сильная, я же работаю с чужой болью каждый день. Знаю, как она выглядит, как дышит, как маскируется под усталость. Я умею ее раскладывать по полочкам, давать ей имя и границы. Но свою боль я никогда не раскладывала. Я жила с ней как с фоном, шумом, который мешает, но который можно перекричать. В тот день я проснулась не от будильника, а от ощущения, что кто-то тянет меня изнутри. Сначала я подумала, что это сон. Тело было ватным, как после долгого бега, сердце стучало где-то в горле. А в голове была только одна мысль – сейчас пройдет. Но не проходило. Я попыталась встать и поняла, что ноги не слушаются. Это был первый момент, когда во мне промелькнул страх. Не тот, который толкает к действию, а тот, который парализует. Я помню, как пыталась дотянуться до телефона, и пальцы не слушались. Как экран расплылся в белое пятно. И как внезапно стало очень тихо. Не та тишина, в которой можно услышать себя, а тишина, в которой будто перестал работать весь мир. И потом обрывки. Голоса. Чужие руки. Свет, режущий глаза. Кто-то что-то спрашивает, а я не понимаю, зачем. В какой-то момент я почувствовала, что меня кладут на холодную поверхность, и эта прохлада показалась единственным настоящим в тот момент. Остальное, как кино, которое ты смотришь, но не участвуешь. Я поняла, что попала в больницу, только когда услышала слово «реанимация». Оно прозвучало чуждо, как будто его сказали не про меня. Реанимация – это место, куда попадают другие. Те, кто слишком поздно обратился за помощью, кто не рассчитал дозу, кто попал в аварию. Но не я. Не та, кто всегда держит себя в руках. Первые часы я почти ничего не помню. Только странное ощущение, что мое тело больше не мое. Оно было под властью капельниц, проводов, приборов, которые следили за тем, чтобы я оставалась здесь. Я не знала, что страшнее – потерять контроль над телом или над своей жизнью. Когда ко мне вернулась ясность, я увидела, что лежу под прозрачной трубкой, а рука распухла от иглы катетера. Вокруг – запах антисептика, и все кажется слишком чистым, слишком стерильным для того хаоса, что я чувствовала внутри. Я не спрашивала, что произошло, потому что ответ знала. Организм сдался раньше, чем я была готова признать поражение. В реанимации время течет иначе. Там нет привычных ориентиров – утро, день, вечер. Там есть только смена света и тени, голоса врачей, редкие шаги, короткие разговоры. И в этой новой медленной реальности я впервые осталась наедине с собой, без возможности сбежать. Никаких бокалов, никаких привычных успокоителей. Только я и тишина, в которой начали подниматься те голоса, которые я глушила годами. Я думала, что знаю, каково это – быть слабой. Но реанимация показала, что слабость – это не когда тебе плохо, а когда ты больше не можешь сделать вид, что тебе хорошо. И может быть именно там, на этом белом больничном посту, я впервые по-настоящему поняла, что значит оказаться в своей жизни на самом дне. Не метафорическом, не в разговорах с клиентами, а в физическом, осязаемом дне, откуда единственный путь – вверх. Если, конечно, ты решишь идти. Глава 2. Тело, которое перестало молчать. В больнице я поняла, что мое тело всегда говорило со мной. Просто я была слишком занята тем, чтобы его заглушать. Оно шептало мне, когда я забывала есть, кричало, когда я по неделям спала по 3 часа, умоляло, когда я вливала в себя алкоголь для расслабления, и почти всегда я делала вид, что ничего не слышу. Я привыкла воспринимать усталость как слабость, боль как препятствие, а желание отдохнуть как роскошь, которую я не могу себе позволить. Но в реанимации тело больше не спрашивало. Оно забрало себе право голоса. Оно сказало «хватит», и отключило все, что могло мешать его выживанию. Я была прикована к кровати, потому что каждая попытка встать заканчивалась головокружением и дрожью. Даже поднять руку, чтобы поправить одеяло, казалось подвигом. Врачи говорили сухо, по делу. Они перечисляли показатели, диагнозы, рекомендации, а я слушала их так, будто это говорили не про меня. Не потому что не понимала, а потому что внутри меня все еще жила та уверенность, что я контролирую ситуацию. Контроль – это была моя иллюзия, мой наркотик похлеще алкоголя. И теперь он рассыпался, и я видела, без него мне страшно до тошноты.